Здравствуйте, я всех приветствую. Мы уже вовлекомся директор Центра экономического развития Новосибирского государственного университета. Именно при поддержке этого центра была организована эта двухдневная конференция «Школа». Я очень рад, что вы пришли сюда. Сегодня у нас событие практически праздничное, поскольку эта конференция проводится в первый раз, и в целом это мероприятие уникальное. Кроме того, проводится оно в субботу, поэтому можно отвлечься от дел, от текущих проблем. И вот в таком свободном, спокойном режиме поговорить, послушать на темы развития инновационного развития Новосибирского университета, развития инновационной структуры, пообсуждать всякие вопросы, связанные с созданием малых предприятий и так далее. То есть программу конференции вы видите, она претерпела небольшие изменения, изменения не принципиальные, в принципе, те вопросы, которые мы планировали рассмотреть, они будут рассмотрены. Немножко изменился состав докладчиков, но еще раз говорю, это не принципиально. Я хочу первое слово дать для открытия, для такого официального открытия нашей конференции школы, проректору по научной работе Новосибирского государственного университета, член-корреспонденту Российской академии наук, Сергею Викторовичу Матюсову. Давайте его поприветствуем.
Добрый день, уважаемые организаторы и участники этой конференции. Ректор университета Владимир Александрович Шарянин, который сейчас находится в Италии, в одном из самых главных университетов ее, в Риме, просил передать вам наилучшие пожелания в связи с этой конференцией, пожелать вам успешной работы. И, кроме того, он также сказал, что такого рода конференции у нас будут проходить и в последующие годы, с тем, чтобы мы могли обмениваться опытом, не только российским, но и зарубежным, и с тем, чтобы мы могли продвигаться вперед в деле повышения инновационности и нашего региона, и университета, но и в целом нашей страны. Я хотел также сказать, что мы, конечно же, знаем кое-какого опыта зарубежных университетов ведущих, в том, как они развивали инновационную деятельность, и знаем о том, что здесь необходимы несколько компонентов. Во-первых, здесь необходимы, конечно, хорошие преподаватели, которые имеют большой опыт не только работы здесь, внутри Новосибирского научного центра, но и за рубежом. Здесь нужна инфраструктура, то есть здесь должны быть люди, которые уже имеют собственный опыт инноваций, имеются какие-то хотя бы небольшие площади, имеется современное оборудование, имеется патентный отдел, там, отдел, который вам может помочь в оформлении всяких документов, в том числе и по созданию предприятий. Не во всем этом у нас все совершенно и все доведено до конца. И над этим работает, в частности, Сергей Михайлович Коксов, который, руководителем гранта является по улучшению инновационной инфраструктуры Новосибирского государственного университета. Но, тем не менее, у нас многое уже сделано. Ну и, наконец, третий компонент. Я его называю третий, но на самом деле по важности его можно в один ряд поставить с первыми двумя. Это наличие активно мыслящих студентов. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим мировую историю самых важнейших открытий, то очень большая часть их, особенно в последние годы, она возникала именно в студенческих головах. Потому что, когда они воспринимают новые знания, они глядят на это по-своему, с новой точки зрения, и у них обязательно появляются какие-то свежие идеи. Далеко не обязательно эти свежие идеи, так сказать, являются действительно свежими. То есть их надо проверять, потому что идеи хорошие, они потому и хорошие, что они приходят в голову сразу нескольким людям, мы можем просто не знать, кому она уже пришла, кому еще нет. Но на самом деле, как показывает опыт, значительная часть вот этих свежих идей, они оказываются теми зародышами инноваций, которые потом притворяются в дело. Всем нам хорошо известна история Билла Гейтса, который еще в студенчестве начал заниматься инновационной деятельностью, из-за этого, так сказать, даже не окончил университет, тем не менее добился в этой жизни, так сказать, очень многого, если не всего вообще. Да? Ведь масса таких есть подобных примеров и в других областях науки. Я могу сказать, что вот один из вирусов, например, это моя специальность, был открыт фактически двумя людьми, которые только что защитили PhD в Соединенных Штатах, и буквально через год-два после этого, интенсивно работая, они открыли новый вирус, который, собственно говоря, ими практически весь запатентован. Это первый запатентованный объект в живом мире целиком. Шестью патентами они покрыли его всего. Слава Богу, сейчас сроки их патентов кончились, и уже платить столько не надо, по сухим таких изобретений. Ну и кроме того, я должен сказать, что, конечно же, вот этот третий компонент, это самое главное, это студенты, это молодые ученые, которых нам надо привлекать. Собственно говоря, ради них мы сейчас и стараемся строить общежитие, мы стараемся начать строительство нового учебного корпуса, и он не просто учебный, это в первую очередь учебная, на самом деле у него вторая, третья очередь. Это уже научно-исследовательские мощности, но мы их так не будем называть, мы их будем называть все равно научно-образовательные мощности. Потому что если студент с первых лет работы, учебы в университете увидит новейшие приборы, новейшее оборудование, новейшее информационное обеспечение, он просто окажется прямо на переднем крае науки сразу, с первого курса. И вот это очень важно, это то, что нам надо сделать. Вы знаете, что на следующей неделе у нас фактически начнется приемка нового общежития. Это общежитие у нас ориентировано как раз на студентов старших курсов, на аспирантов, причем не только на тех, которые здесь у нас воспитаны, здесь образованы, но и привлечение студентов-аспирантов из других вузов. Этот процесс у нас уже начался. Это общежитие будет не одно. На самом деле рядом уже строится общежитие «Близнец» и задуман еще корпус. Четыре корпуса за спорткомплексом университета. Так что вот эту сторону нашей деятельности мы будем интенсивно развивать в интересах и инноваций, в интересах молодежи, чтобы им было и где работать, и где жить, чтобы было с чем работать, с приборами. Этому мы тоже очень большое внимание уделяем. Ну а вот нынешняя конференция, это, собственно говоря, первый обмен информацией и обмен знаниями, обмен, так сказать, возможностями, которые мы сейчас организуем. И я хотел бы пожелать вам успешной работы сегодня и некоторым, так сказать, грантам завтра. Так что желаю вам всего хорошего.
Так, спасибо. Сергей Викторович задал отличный темп. Мы идем точно по графику в 14.40. У нас второе выступление. Марина Ивановна Ананич, заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. Так, сейчас мы запустим презентацию.
Спасибо большое. Я рада вас приветствовать действительно в субботу, в такой морозный день. Но специально приехала, потому что считаю, что МГУ это центр науки, образования, культуры и всего прочего, и поэтому правительство Новосибирской области очень поддерживает университет. Но чтобы вы знали наше мнение о развитии инновационной системы, потому что, как правило, именно из Академгородка публикации в эту сторону не всегда, мне кажется, адекватны и справедливы. Все-таки в Новосибирской области делается очень много, и я хочу свой такой взгляд показать. Вот эту картинку мы очень любим, мы на всех презентациях в России и за рубежом говорим, что Новосибирск – центр влияния вот на такую территорию, благодаря СУРАМ, а если СУРАМ, то это еще и Дальний Восток. При этом мы подчеркиваем, что полезных ископаемых у нас очень мало, только для себя. Самое главное наше преимущество – это географическое положение и очень высокая концентрация интеллектуального потенциала. Чтобы все верили, что это не мы придумали, мы показываем те данные, которые берем из независимых источников, в частности, вот данные патентоведов. Промышленных образцах. В 2009 году чуть хуже, это не очень приятно. Поэтому надо активизировать деятельность и не терять такие лидерские позиции. Тоже в 2009 году чуть хуже, но все равно эта картинка нас очень вдохновляет, потому что Новосибирск здесь не просто на третьем месте. На самом деле, если как положено считать, например, как иногда берут в Томскую область на душу населения, то здесь как раз у нас были бы позиции более высокие. Надо сказать, что Новосибирская область была одна из первых и вообще идет впереди по законодательной базе. И вот, например, закон о научной деятельности был у нас утвержден и принят в 1996 году. Борис Иванович Ивлев здесь присутствует, он как раз тот человек, который активно продвигал этот закон. На тот момент законов подобного типа в России не было. Надо сказать, что и закон о политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы, это тоже закон, который принят в 2007 году, и в России такого пока нет. Есть в нескольких регионах свои самостоятельные. Именно поэтому, наверное, в России инновационная деятельность движется достаточно сложно, потому что сначала нужно договориться о понятиях, а потом уже пытаться развивать. И вот этот набор законов достаточно хорошо закрывает возможности стимулирования и поддержки производителей, инноваторов, молодежь. Ну, я думаю, что здесь еще есть перспективы и есть какие-то возможности совершенствования. Вот такие фонды с финансовой поддержкой в Новосибирской области существуют и агентства, и каждый из них занимает свое место, однако в ближайшее время начнется работа по созданию межрегионального венчурного фонда совместно с Роснаном. Это не тот, о котором вы слышали до сих пор, это межрегиональный, Кемеровская, Томская и Новосибирская область вместе. Тоже достаточно новый проект, который даст возможность более активно развивать инновации. Некоторые данные, они сейчас публикуются практически во всех журналах. Это наша давняя сводка, по-моему, мы ее взяли еще в 2006 году и так ее и показываем, потому что здесь очень приятные цифры нашего лидерства. Я думаю, что через некоторое время нужно будет показывать результаты работы технопарка и резидентов бизнес-инкубатора, и технопарка Академгородка, и это тоже будет результат нашей нынешней работы. Мы считаем, что очень важную позицию занимают ассоциации, часть из которых создана с учредительством, ну тогда еще администрации, сейчас правительства. Это, конечно, прежде всего СИБ-Академ-Инновации, СИБ-Академ-Софт и Лидер-Ресурс – это ассоциация выпускников президентской программы. На наш взгляд, они сделали большой вклад в общее развитие области, особенно в сфере инновационной деятельности. На самом деле, за последние 10 лет все усилия были направлены на то, чтобы создать инновационную систему Новосибирской области, которая уже имела достаточно большой потенциал в науке, в образовании. Но мы сориентировались на то, чтобы инновационная инфраструктура, которая необходима была для создания условий развития инновационной деятельности, появилась не только как территория развития, например, как наукоград, как технопарки, который один из первых появился у нас в 98-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, если не раньше, не в 96-м, это технопарк Новосибирск, который дает вполне приличные результаты работы, хотя схема все-таки не совсем совершенна. Так и в высшей школе, это центр развития инновационных компетенций, молодежные творческие мастерские, бизнес-инкубаторы, и таких систем, структур у нас уже достаточно много. Например, центров развития инновационных компетенций 9 в 9 вузах. Молодежных творческих мастерских 3, центров развития творческих способностей 3, и мы собираемся дальше эту систему развивать для того, чтобы поток молодежи, которая способна продвигать инновации, был увеличен. Понятно, что для нас очень важно создавать всю систему как жесткой, так и мягкой инфраструктуры. И поэтому существует не только система, которая поддерживает консалтинг, но и научно-внедренческие, инновационные внедренческие площадки на предприятиях. Это был поток, который создан был нами, начал создаваться с 2007 года и, в общем-то, имел роль заказных инноваций у самих предприятий. Четыре из этих площадок работают неплохо, остальные пока слабо. Этот процесс на предприятиях на самом деле тоже нужно возобновлять, взбадривать и поддерживать. Конечно, понятно, что мы ориентируемся и на кластерный подход. Вот силовая электроника Сибири когда-то очень хорошо начиналась с 14 бизнес-планов, которые как раз-таки тоже сделали совместно, поддержали совместно тогда Сапожников и Ивлев. Потом эта программа дошла до своего критического момента и сейчас переживает новый этап развития. Однако именно интеграция в свое время позволила достичь вот таких хороших результатов. На самом деле сейчас, наверное, самый важный момент для интеграции. Новосибирская область интегрировалась всегда очень плохо. Каждая из структур считает себя самостоятельной, самодостаточной. Как вузы, так и наука объединяются очень плохо. Однако все проекты последнего времени, как кластеры, так и технологические платформы, требуют именно взаимопонимания, объединения всех усилий и работы вместе. Нам этого очень не хватает. Ну, понятно, что кластер нанотехнологий, он за последнее время стал очень актуальным. И сейчас, вот буквально вчера у нас работала рабочая группа с присутствием и участием представителя Роснано. Мы разрабатываем план совместных действий по стимулированию спроса на инновационную продукцию и в первую очередь с нанотехнологиями. План этот идет достаточно сложно, он из нескольких блоков. Один из блоков – это государственное влияние на весь процесс, второй блок – это формирование моды на инновации. Если мы, Новосибирская область, лидеры в инновациях, мы должны быть лидерами как в разработке, так и в потреблении инновационной продукции. Поэтому очень многие продукты, которые уже подтвердили свое существование, могут за ближайшее время или в ближайшее время войти в нашу жизнь, даже если мы будем активно этому сопротивляться. Ну, наверное, без такой воли пока все движение инновационное достаточно сложно идет. Наверху наш любимый технопарк Новосибирск, а это технопарк НГТУ, который строился достаточно правильно, потому что два верхних этажа – это общежитие для молодежи, которые участвуют в инновационном процессе. Здесь есть выставочный центр, есть офисы для фирм, участвующих в инновационном процессе. Не все там гладко и не все там, может быть, правильно в логике инновационной деятельности, но факт есть факт. НГТУ уже в прошлом году сдал тихонечко свой технопарк и работает. Ну, понятно, что мы приветствуем появление любых технопарков, если они частные. И всеми нами любимый бизнес-инкубатор Кольцово, видимо, в будущем, в ближайшее будущее, станет центром биотехнопарка Кольцово, концепция которого принята на прошлой неделе в правительстве. Ну, еще более любимое дитя – это Академпарк. Это, конечно, проект, который вы знаете, любите. Удивительно, что население Академгородка все время, ну, не все, конечно, но часть его воюет то с технопарком, то с главным корпусом НГУ. На самом деле, если мы не будем строить современные здания, которые будут привлекать своим внешним видом, начинкой в виде супероборудования, мы никогда и никуда не продвинемся. Если не будут созданы условия, то ничего не создастся. Ну, это чуть-чуть про технопарк, вы все это знаете. Но вот я бы хотела обратить внимание на те системы, которые позволяют обмениваться информацией. За последнее время, наверное, все поняли, что виртуальные площадки – это очень важная составляющая инновационной системы. И мы все время поддерживали фирму, не фирму, а систему, ну, в общем-то, фирму, наверное, инновационный центр Кольцова с системой РТТН, спрос, предложение. И на самом деле только недавно увидели хорошие результаты его работы, когда одна из наших фирм получила возможность сотрудничать с фирмой международной для совместного производства. На самом деле мы ожидаем от таких систем большего. И в начале работы с Роснано как раз таки определились с тем, что главное будет создание портала, в котором обмен спрос-предложение будет вестись активно на основании тех разработок, которые уже признаны Роснано, на основании тех потребностей, которые, собственно, необходимо выявлять по производству. Без таких площадок работа не может быть быстрой, эффективной и удобной для всех. Нужно будет по-прежнему поддерживать эти площадки и создавать вот эти совместные базы. Здесь цифры финансирования именно по науке и инновационной деятельности, то есть это департамент науки, инновации, информатизации, связи, теперь Министерство образования и науки. Вот с венчурным фондом, который создан в прошлом году, и сейчас уже в него подано более 30 проектов, 6 из которых приняты к финансированию. и рассматривается еще два. Мы на этот фонд очень надеемся и надеемся, что через какое-то время его пополнение все-таки будет присутствовать. Понятно, что есть огромная поддержка малого и среднего предпринимательства. Вот Пашка Сергей Петрович здесь, он, наверное, расскажет все об этом. И президентская, и подготовка кадров, на наш взгляд, это та важная компонента, без которой ничего, собственно, сделать нельзя. Мы считаем лидерами в этом президентскую программу. Я не знаю, имеет ли смысл через какое-то время возвращаться к этой теме. Я, наверное, сейчас скажу, президентская программа реализуется у нас уже 10 лет. Мы одни из первых реализовали программу подготовки менеджера инновационного бизнеса. Маркова Вера Дмитриевна была лидером в России по этой программе. После этого почти все регионы подобные программы себе сделали. Эта программа ведет обучение вокруг проекта. Уникальный способ, как потом раскрутился как проект менеджмент, реализуется уже и в НГТУ, тоже на базе той структуры, которая обеспечивает президентскую программу. И результаты этой программы, в общем-то, достаточно хорошие. Очень многие новаторы прошли обучение, и очень многие люди объединились в ассоциации и помогают друг другу. Мало того, мы работаем и на межрегиональном уровне благодаря ассоциации, и на международном тоже благодаря той структуре, которая существует в президентской программе. Президентская программа есть почти в каждом регионе. Она объединяет правительство и образовательные учреждения, потому что все программы, они аттестованы и аккредитованы на федеральном уровне. На базе президентской программы родилась здесь и программа MBA, которая единственная в Новосибирске, лицензирована на уровне Министерства образования России. Она, эта программа, естественно, многое берет из президентской. Мало того, один год президентской программы в MBA признается как уже, так сказать, реализованный. У нас есть еще два вуза, кроме НГУ, это НГТУ и Наркос, которые реализуют программы. Там менеджмент, финансы и кредиты, управление персоналом. И мы приветствуем, когда фирма готовит команды сразу по нескольким направлениям, потому что часть образовательной программы общая, а часть специализирована именно под специфику самого специалиста. Президентская программа одна из первых вышла на стандарт, обеспечивающий компетенции. Именно они расписали и определили, какие компетенции нужны менеджеру. Именно они создали программы таким образом, чтобы модули эти компетенции обеспечивали. И этот опыт обязательно, в общем-то, тиражируется нами в другие вузы, по другим программам. Мы считаем все-таки НГУ таким законодателем. К сожалению, в президентскую программу берутся уже те, кто в своем бизнесе, так сказать, состоялся. Это люди, руководители какого-либо звена, имеющие 5 лет стажа, 3 года из которых управленческие. Но с этого года появилась более короткая программа, а не 500 часов, как основная программа. Это 120 часов предпринимательства инновационное или инновации в корпорациях. Так вот, там 5 лет стажа, 2 года из них управленческие. Тоже достаточно жесткие условия. Отбор идет на базе экзаменов, экзамен по информатики почти что, то есть информационные технологии, иностранный язык на достаточно высоком уровне и собеседование по экономике, по сфере деятельности. Поэтому отбор идет достаточно жесткий по формальным критериям и по знаниям. Но последний мой визит в Федеральную комиссию сопровождался тем, что я просила пересмотреть вот эту позицию 2 года стажа управленческих, потому что 5 лет стажа можно получить в студенчестве и дворником работая, и это не возбраняется. Но достаточно, наверное, 1 года, чтобы потом попытать себя на предпринимательстве инновационно именно на базе такой хорошей программы. Возможно, какие-то изменения будут. Так что все вопросы, которые у вас есть по президентской программе, вы можете отправлять нам, потому что мы конкретно, непосредственно курируем ее. Но вот такие условия жесткие, они присутствуют. Понятно, что рассматривая все образовательные программы, которые есть в Новосибирске, и работая над этим 10 лет, мы выявили, что не хватает проектного мышления и маркетингового мышления. Летняя школа в Академическом парке, в общем-то, показала, что это касается людей почти всех, кто со своим проектом приходит на как будет выглядеть ваш продукт и кому он нужен, те, кто с проектами и с идеями, они очень редко задумываются, как это будет выглядеть. Поэтому мы сделали несколько интегрирующих программ и конкурсов, позволяющих, так сказать, продвинуть всю эту историю для инноваторов. Первое – это рекламные кампании для инноваторов, и в этом году завершился конкурс IDNext, где 90 студентов работали над 30 проектами, из них 20, в общем-то, получили достаточно приличные рекламные кампании, которые в реальной жизни стоят достаточно много, но инноваторы получили их бесплатно. В этом году мы продолжаем в рамках проектирования рекламных кампаний на занятиях в Институте рекламы и связи с общественностью и запустили конкурс «Технодизайн» для инноваторов. Это дизайн упаковки, дизайн продукта студентами-дизайнерами. К сожалению, проект у нас пока только из Академпарка, из летней школы. Серьезных претендентов от инноваторов не поступило. А я считаю, что это очень важная и достаточно эффективная работа со студентами, в то время как студенты повышают свои компетенции, а инноваторы получают что-то бесплатно, должна быть расширена, и активность инноваторов должна быть гораздо более широкой. В этом году мы также попробовали поработать над проектом «Малая Родина», так мы ее назвали. Это комплексное включение студентов в развитие территорий. Посмотрим, что это будет. Вот, по сути, такую систему мы формируем благодаря наличию всей инфраструктуры. И понятно, что инновационными такими предпринимателями в инновационной сфере могут быть совсем немного людей. Их надо найти, обучить и дать возможность им сделать свое дело в максимально короткие сроки. Но даже те, кто пройдут все это обучение и не попадут в инновации, они станут предпринимателями, что очень важно. Все-таки в нашей среде молодежной очень мало людей хочет начинать свое дело. Понятно, есть ряд объективных причин, но в большей степени это связано с собственной неуверенностью, неуверенностью в собственных силах и, естественно, в том, как пойдет дело дальше. То есть дух предпринимательства у нас отсутствует. Ну вот это я показывала центры инновационных компетенций. Но вот как проект интеграционный, мы еще считаем очень важным создать сеть центров коллективного пользования. И этот процесс тоже очень сложный, плохо идет. Один из первых центров получился у выпускницы президентской программы директора химико-технологического колледжа Елены Владимировны Сартаковой. Буквально на прошлой неделе здесь была московская комиссия по аккредитации центра химического анализа, который в последующем будет захватывать и нано- и биотехнологии. Поэтому этот центр в ближайшее время определится с регламентами работы. И по мнению многих сотрудников, например, института даже твердого тела и механохимии, наоборот, такое оборудование, как в этом центре, благодаря победе в двух инновационных конкурсах этого колледжа, нет даже в этих институтах СУРА. Ну и, конечно, мы ориентируемся на то, что постепенно сформируется новое мышление в молодежной среде прежде всего, во второй очередь, наверное, среди преподавателей, которые ориентируются на то, что знание – это главная сила, но не только его получение, а главное – умение управлять. Вот все, что мы говорили, это те условия, которые создают возможность управлять этими самыми знаниями. Особой нашей заботой охватывается Сибирская венчурная ярмарка. Ей тоже уже 5 лет будет в 2011 году. Этот юбилейный такой вариант для нас очень важен. Мы видим, какая польза от этой венчурной ярмарки, потому что если на первых ярмарках были случаи, когда участники говорили: подумаешь, я не буду все оформлять так, как положено, потому что если нам инвестор не видит, что моя разработка супер, то это его проблемы, то сейчас вот последняя выставка дала 5 фирм, которые уехали на российскую, и 2 из них там стали победителями. Поэтому для нас это очень хорошие результаты, потому что на российской выставке со всей России участвуют всего 40 проектов. Из них 5 было наших, 2 победителей. Мы считаем, что это та система подготовки специальной, поддержки, в разработке бизнес-планов, в маркетинговых исследованиях. Вот это все дает возможность им выступить так, как надо. Конечно, мы понимаем, что и все остальные выставки, и все остальные ярмарки, которые проходят во всей России, они для нас очень важны. Мы знаем, что Роснана нынче победил Ваня Шелемко, с которым мы тоже очень много работали, для которого и рекламную кампанию разрабатывали, и бизнес-план упаковывали, и все прочее. То есть на самом деле работа наша совместная по продвижению молодежи, она дает свои результаты. Конечно, хочется, вот мы специально выбираем эту картинку и показываем всем, хочется какой-то особой культуры жизни, чтобы у нас все было современно. Я вспоминаю 5 лет назад, когда не было нашего Толмачева в таком виде, в каком он сейчас. Мне говорили те, кто приезжали, когда я там за углом на ветру встречала и вела в сарай, где брали чемоданы, если такие инновационные, что это у вас тут? Такой аэропорт-то жуткий. А теперь мы всем говорим, вы приедете, у нас аэропорт супер, и вообще лучший аэропорт, а нет, аэропорт наш. Это знак, что мы действительно инновационны. Так все должно быть. И корпус НГУ, и технопарк, и многие другие структуры, в которые будет приятно заходить, приятно учиться и приятно делать новые разработки. Мы считаем, что Новосибирск, он Новосибирск, и он обязан заниматься инновациями, потому что у нас прямо в нашем названии это заложено. Еще мы считаем, что Новосибирск – это новая Сибирь. Мы как стержень должны быть основой. Это залог наших лидерских амбиций, мы так должны себя вести и так должны поступать. Желаю вам успеха.
Хорошо. То есть Марина Ивановна объединила два своих выступления в одно, поэтому мы просто будем идти с небольшой сдвижкой по времени. Андрей Кирюшкин здесь есть в зале. Андрей. Да не вижу своей презентации. Так, все видно, да? Значит, я расскажу о том, что делается у нас в университете в связи вот с инновационным направлением. Значит, как вы знаете, у нас университет несколько месяцев назад, это был август этого года, наш университет выиграл грант, один из мегагрантов Министерства образования и науки, всего их было 3, то есть грант, 3 конкурса бывает, это конкурс по развитию инновационной инфраструктуры, конкурс по кооперации вузов и и конкурс по привлечению ведущих ученых. Наш университет, значит, участвовал во всех 3 конкурсах, и во всех 3 конкурсах, значит, имел победы. Ну вот, в частности, по развитию инновационной инфраструктуры в этом конкурсе участвовало около 300 вузов в России, и, значит, наш университет вошел в число 56 победителей. В Новосибирске это единственный вуз, Новосибирский государственный университет. Значит, что у нас происходит в связи вот с этим грантом и с этой победой? Во-первых, надо сказать в целом, что этот конкурс, этот грант, он, конечно, пришелся, он был, проводился, конечно, как бы очень вовремя, очень пришелся кстати. Значит, это связано с тем, что Новосибирский государственный университет, он, так сказать, традиционно готовит кадры в основном для сибирского отделения, но, как вы можете посмотреть на следующем слайде, У нас сибирское отделение Российской академии наук, для которого в основном университет готовит кадры, является потребителем, так сказать, не очень сильным. То есть, ну, там зависит от специальности, но в любом случае, значит, для разных специальностей это процент выпускников, которые идут после окончания университета сибирское отделение Российской академии наук, это не больше 25%. Соответственно, возникает вопрос, что значит оставшиеся 75% выпускников или даже большее количество для каких-то специальностей. Значит, раньше они могли трудоустраиваться, если я говорю о работе по специальности, они могли трудоустраиваться, значит, в Новосибирске, в других регионах, в странах. Если говорить о России или о Советском Союзе в прошлом, то это были отраслевые институты. Ну и так далее, такого типа организаций. Сейчас этих организаций практически нет. Значит, по сути дела, возникает такой пробел, и его естественным образом заполняет инновационные компании, инновационный бизнес, технопарки и так далее. У нас в Академгородке в связи с этим направлением есть большие возможности. Активно строится технопарк, создается здание технопарка. Если вы знаете, то в этом году создается, ну, кроме основного здания, которое Мадина Ивановна уже показывала, где расположен, так сказать, такой опытный инновационный завод или центр технологического обеспечения, как он называется, то также создается здание уже непосредственно инновационной компании, новое здание. В этом году создается порядка 17 тысяч квадратных метров, это довольно много. Это сразу можно примерно представить, сколько, в принципе, рабочих мест, значит, в этих зданиях и в этих компаниях открывается в связи с таким количеством. Дальше, значит, строится вторая очередь технопарка. Это тоже достаточно большие площади, много компаний там. И также открывается очень много вакансий. Соответственно, возникает вопрос, а как университет к этому готов? Соответственно, возникает вопрос, а что университет должен в связи с этим делать, предусматривать и так далее. И вот эти вопросы – одни из основных вопросов, которые мы обсуждаем и развиваем в связи с этим грантом, с грантом по развитию инновационной инфраструктуры НГУ. Понятно, что сама по себе эта инновационная инфраструктура, она не может быть в отрыве, значит, от и технопарка, и от сибирского отделения, и от бизнеса в целом. Поэтому, собственно, программа называется как, значит, инновационная платформа для объединения вот всех этих трех компонентов образования, науки и бизнеса. Так, значит, далее. Значит, я скажу, что вся информация по этой программе, многие знают уже этот сайт, это инновационный портал Новосибирского государственного университета. Здесь зацентрирована вся информация по инновационным вопросам, которые мы считаем важными и интересными для студентов, особенно для студентов старших курсов, которые задумываются о дальнейшей карьере именно в сфере инновационного бизнеса. И также здесь есть специальные разделы, посвященные Центру инновационного развития НГУ, в частности, программа развития инновационной инфраструктуры НГУ и мероприятия, которые проходят в рамках этой программы. Сама инновационная инфраструктура Новосибирского государственного университета, не возникла в одном момент, естественно, это был некоторый процесс, исторический. Сейчас мы можем только каким-то образом ее модифицировать и так далее, но понятно, что мы не можем сломать ее полностью, сделать совершенно новую и так далее. Поэтому, отбирая, селектируя лучшее, что уже было создано, мы стараемся эту инфраструктуру развивать таким образом, чтобы у нас наладился такой хороший рабочий мост от университета, собственно, к технопарку, к инновационному бизнесу в основном. Значит, что в этой инфраструктуре есть? Первое и, собственно, самое главное, можно сказать, краеугольный камень всей этой структуры, это, естественно, научно-образовательный центр, научно-образовательный комплекс, то есть структура, где генерируются и создаются знания. Потому что без этого, без генерации знаний, соответственно, не возник никаких новых идей и так далее. То есть у нас эти направления деятельности этих комплексов, они как раз сложились исторически. Значит, это там
телекоммуникации, фотоника, энергетика, энергосбережение, это новые материалы и нанотехнологии, ну, соответственно, там, живые системы, и дальше всего не вижу, но вы можете посмотреть, да. Значит, далее по структурам, которые связаны со специальными образовательными курсами, со специальными образовательными технологиями, это тоже сейчас находится в самом процессе такого развития и обсуждения, что уже известно, что в следующем году у нас возникнет кафедра инноваций предпринимательства. Это такой довольно большой шаг в сторону подготовки таких инновационно ориентированных, инновационно мыслящих кадров. Сейчас у нас такие кадры, они готовятся в центре дополнительного образования и на некоторых курсах, значит, ну, соответственно, там экономического факультета и некоторых других. Но вот будут возникать такие специальные структуры, потом будут возникать специальные магистерские программы, бакалаврские программы, именно ориентированные на подготовку выпускников для работы вот, в инновационных компаниях и в инновационных направлениях. Далее, естественно, это развитие структур, связанных с интеллектуальной собственностью, то есть это защита интеллектуальной собственности, плюс это развитие всякой информации, то есть центров информации, пресс-центр МГУ и так далее. Плюс добавляются такие специальные центры, которые связаны именно со специализированной подготовкой студентов. Это такие инновационно-технологические центры, инженерные центры, это центры сертификации. Но это структуры, они не независимые, они, собственно, будут каким-то образом привязываться к нашим основным научно-образовательным комплексам и центрам. Ну и, соответственно, значит, на выходе этой структуры мы предполагаем иметь три вида результатов, три вида продуктов, если так можно выразиться. То есть первое – это студенты, которые обладают инновационным мировоззрением. Второе – это наукоемкие инновационные разработки с высоким потенциалом коммерциализации. Ну и, соответственно, новые стартапы, малые компании инновационные, созданные с непосредственным участием университета или созданные с участием выпускников университета. Сами мероприятия программы, они, значит, ну, как бы, так сказать, скелет этих мероприятий или основной перечень этих мероприятий, он нам задан нам министерством, но, значит, дальше расширять эти мероприятия мы можем, там, естественно, там, своим образом, и более того, какие-то дополнительные мероприятия, часто такие, как сегодняшние мероприятия, конференции, школы, форумы и так далее, это мы можем там генерировать и проводить сами. Значит, что у нас входит, можно сказать, как в обязательный перечень этих мероприятий, это, собственно, развитие существующих объектов инновационной инфраструктуры, это то, что я говорил, это объекты на базе инновационных центров, инновационных комплексов, научно-образовательных центров и комплексов, это оснащение этих структур современным оборудованием, далее это правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, имеется в виду поддержка патентов и в России, и в том числе за рубежом, это разработка и реализация программ подготовки повышения квалификации кадров именно в сфере инновационного предпринимательства. Специальным образом этого в университете не было, поэтому это надо развивать. Стажировки повышения квалификации сотрудников НГУ в сфере инновационного предпринимательства и трансфера технологий в иностранных университетах. Это тоже специальным образом этого не было. Понятно, что и сотрудники, и студенты, и аспиранты стажировались в каких-то университетах, но в основном это раньше было связано с научной деятельностью. Теперь мы имеем возможность поддерживать это именно вот с учетом инновационного предпринимательства. Дальше консалтинговые услуги иностранных и российских экспертов в сфере трансфера технологий. Это имеется в виду, что мы можем в том числе и приглашать иностранных экспертов для того, чтобы соответствующие там, курсы, лекции и так далее мы могли здесь в университете проводить. Ну и, собственно, создание и развитие инновационных стартапов с участием Новосибирского государственного университета. Значит, по поводу стартапов ситуация такая, что у нас на сегодняшний день уже создано две малых компании. На самом деле, пока этот процесс, можно сказать, находится у нас в самой начальной стадии, мы его не форсировали, поскольку это вот там общеизвестно, что есть ряд проблем, связанных с их созданием. Но эти проблемы начинают постепенно решаться, в том числе и в законодательном режиме. Вот, пока на сегодняшний день у нас уже создано три компании, и три компании одобрены ученым советом, это значит, что они в самые ближайшие там, месяц-два появятся. То есть это пока речь идет вот о таком количестве, то есть небольшом. Плюс у нас есть несколько компаний, которые были созданы до известного 217 закона, значит, который вот, возник в прошлом году, и который, по которому такие предприятия могут возникать значит, на базе университета, то есть совместно. Вопросом создания малых предприятий будет посвящены отдельные доклады, это мы отдельно послушаем, поэтому я на этом останавливаться не буду, но скажу общую ситуацию. То есть у нас пока создано несколько компаний до 217 закона и несколько компаний значит, по 217 закону, количество пока небольшое, но это не только от нас зависит, а еще зависит от прогресса в области законодательства, которое дает, соответственно, какие-то льготы и преимущества таким компаниям. Значит, из мероприятий, которые мы успели в этом году провести, надо сказать, что программа идет, по сути дела, всего пару месяцев. То есть мы выиграли грант где-то в августе. И пока там были заключены договора и так далее. То есть это вот октябрь-ноябрь, за эти два месяца у нас проведен ряд мероприятий, таких как конкурс образовательных программ и технологий именно по всяким прикладным аспектам разных специальностей. Уже две волны этого конкурса было. В общей сложности мы поддержали около 18 новых образовательных курсов и технологий. Тоже вы можете посмотреть их темы и победителей на сайте на инновационном портале. Более того, через некоторое время там появится более расширенное содержание этих лекций и технологий, а начиная где-то с первого квартала следующего года, эти победители, значит, собственно, будут эти курсы, там лекции и учебные пособия и так далее реализовать уже в непосредственном режиме, в частности, лекции можно будет послушать, они будут в факультативном режиме преподаваться. Вот. Кроме того, у нас, кроме вот этой инновационной конференции, которая сейчас проходит, у нас запланировано в качестве следующих мероприятий будет зимняя школа. Зимняя школа будет как раз в период зимних каникул, это начало февраля. А зимняя школа примерно аналогичная той, которая проводилась в Академпарке летом. Плюс у нас будет дальше, это что касается таких вот мероприятий общих, будет еще серия круглых столов на разные актуальные темы, связанные также с созданием малых предприятий и с вопросами продвижения инновационных идей и проектов. Вот. То есть программа достаточно насыщенная. Вот, я могу сказать, что следите за анонсами, опять же, на сайте инновационного портала. И я вас как бы приглашаю и призываю участвовать в этих мероприятиях. Собственно, все это делается в основном для студентов, сотрудников, аспирантов Новосибирского государственного университета, хотя и, соответственно, всем другим, в основном молодым людям, двери для участия в этой программе тоже открыты. Спасибо за внимание.
Так,
у нас дальше по программе. Дальше у нас по программе Лидия Ивановна Тищенко. Значит, она главный юрисконсульт Института геологии и еще чего-то.
Добрый день. Я, наверное, расскажу о практике, которая интересна всем, о практике создания хозяйственных обществ в соответствии с 217 федеральным законом. Всем известно, что федеральный закон 217 был принят 2 августа 2009 года, то есть действует он чуть больше года, И на протяжении этого года я получила статистику из Миноборнауки. Создано всего 580 хозяйственных обществ. Причем из 580 хозяйственных обществ только 11 созданы научными исследовательскими учреждениями, а все остальные созданы высшими учебными заведениями. Порядок создания хозяйственных обществ таков. То есть я не буду цитировать 217 закон, я думаю, что это не нужно, все могут его посмотреть. Я просто расскажу, как на практике выглядит вот этот процесс. То есть, поскольку требования одинаковые в порядке создания хозяйственных обществ и к высшим учебным заведениям, и к научно-исследовательским учреждениям, поэтому я просто буду говорить об этом порядке. Итак, с чего нужно начинать? Значит, в первую очередь, если мы хотим создать вот такое хозяйственное общество, то решение должно быть принято ученым советом вуза или научного учреждения. И до того, как принять это решение, нужно убедиться в том, что результат интеллектуальной деятельности, который предполагается внести в качестве вклада в уставный капитал, то есть он должен быть поставлен на бухгалтерский баланс учреждения. И должна быть произведена оценка. То есть в качестве нематериального актива он должен быть включен в бухгалтерский баланс. И там должна быть соответствующая сумма. То есть сколько этот нематериальный актив стоит для учреждения. Принимая решение о внесении в качестве вклада конкретный результат интеллектуальной деятельности, то есть учредители, когда принимают решение о создании хозяйственного общества, принимают решение об оценке. Эта оценка должна быть не ниже той стоимости, которая есть в бухгалтерском балансе. Решение ученого совета должно содержать все те требования, которые необходимо учесть, создавая хозяйственное общество. То есть решение ученого совета должно быть оговорено, какой нематериальный актив вносится в качестве вклада в уставный капитал, по какой цене он, по какой стоимости он оценен в бухгалтерском балансе, то есть кто будут являться помимо конкретного учреждения участниками этого общества, адрес, по которому юридический адрес регистрировать будут это общество. Все. То есть и на основании вот этого решения ученого совета учредители будут принимать самостоятельное решение. Учредителями хозяйственного общества могут быть помимо бюджетных учреждений, то есть вузов и НИИ, любые другие хозяйствующие субъекты, то есть это могут быть и юридические лица, и физические лица, и индивидуальные предприниматели. В этой части ограничений нет, в части учредителей, которые могут участвовать в создании вот этих хозяйственных обществ. После того, как принято решение, то есть принимая решение о создании хозяйственного общества, оговорили все те требования, которые предусмотрены законом, подписали учредительный договор, утвердили устав на решение собрания. И вот это тот пакет документов, который необходим для того, чтобы зарегистрировать хозяйственное общество в регистрирующем органе. На сегодняшний день в Новосибирске это Федеральная налоговая служба номер 16. То есть если раньше это делали налоговые службы по месту регистрации учредителя, то сегодня это единственный регистрирующий орган в Новосибирске, это Федеральная налоговая служба номер 16. После того, как зарегистрировали хозяйственное общество в налоговом органе, то есть это уже созданное хозяйственное общество, и наша обязанность в соответствии с 217 законом уведомить Миноборнауки, это и для вузов, и для НИИ, Ну и для не входящих в состав сибирского отделения необходимо еще уведомить не сибирское отделение. Направляя уведомление в Минобрнауки, то есть мой опыт, во всяком случае, показывает, то есть я направляла копии всех документов учредительных и решения о создании, плюс список участников хозяйственного общества. И меня попросили дополнительно представить копию лицензионного договора, который заключается и свидетельствует о внесении вклада в уставный капитал, вот, право пользования этим результатом интеллектуальной деятельности, плюс справку о балансовой принадлежности нематериального актива, ну, то есть они это именно приказ о постановке на учет нематериального актива. Ну и помимо этого, то есть они все-таки хотят видеть, я имею в виду Минобрнауки, и свидетельство о регистрации программ для ЭВМ. Почему я об этом говорю? Потому что основная масса созданных на сегодняшний день хозяйственных обществ вносит в качестве вклада в уставный капитал право пользования программами для ЭВМ. Хотя на сегодняшний день, в соответствии с действующим законодательством, этот результат интеллектуальной деятельности регистрируется по желанию правообладателя. То есть, если ВУЗ считает нужным, регистрирует, не считает нужным, не регистрирует. Но, тем не менее, если мы вносим в качестве вклада уставный капитал, то лучше иметь свидетельство о регистрации. То есть и программу для ЭВМ, и базы данных. Но то, что касается изобретений, необходимы патенты. После того, как мы зарегистрировали хозяйственное общество, то есть вот, это тот хозяйствующий субъект, который, в сущности, я думаю, помогает работать всем нашим программам и проектам. У меня пока все. Если вопросы есть, пожалуйста.
Спасибо. Сейчас Ирина Краева, председатель Сибирского фонда, хочет сделать дополнение. Она один из учредителей, один из создателей такого предприятия первого учреждения.
Ну, я хотела взгляд со стороны предпринимателя, да, показать. То есть, вообще говоря, первое, что встает перед предпринимателями, вообще стоит ли создавать предприятие по 217 закону. Все понимают, что это такое, да? Это предприятие, учредителем, в учредители которого входит либо университет, либо научно-исследовательский институт какой-то, значит, имеет ли смысл создавать такое предприятие. Значит, я для себя ответила на этот вопрос таким образом, что если у вас есть желание сотрудничать, или там не желание, а у вас уже есть сотрудничество с университетом какой-то совместно, либо с институтом, научно-исследовательском. Если у вас есть возможность поучаствовать в грантах, тогда имеет смысл создать это предприятие. Значит, в принципе, вас никто не заставляет это делать. Вы можете собственные разработки создавать, собственные предприятия, и они будут существовать и работать прекрасно. Вот. У нас эта потребность возникла тогда, когда мы поняли, что у нас есть совместная работа с Институтом нефтегазовой геологии. Любовь Ивановна представляет этот институт, и также с университетом. То есть вы, по сути, создали достаточно уникальное предприятие, потому что в учредители в него входят и научно-исследовательский институт, и НГУ, и компания, которую я представляю, Сутлаба НСК. Значит, то есть у нас три учредителя, значит, у всех приблизительно по трети, значит, в уставном капитале. Особенности. Да, особенности заключаются в том, что университеты или институты могут вносить свою долю только лишь интеллектуальной собственностью. Для нас на практике это означает то, что остальные учредители обязаны вносить деньгами. Я просто всех предупреждаю. Да? То есть предприятие, юридическое лицо вносит не интеллектуальную собственность или физлицо, да, если регистрирует, а именно деньгами. То есть Софтлаб НСК заплатил деньгами туда, а университет и институт интеллектуальной собственности. Значит, еще хочу сказать, что на данный момент данное предприятие не имеет права использовать упрощенную систему налогообложения. Это достаточно сложно, потому что они существуют на обычной системе налогообложения, это довольно большие налоги. То есть вы, прежде чем создавать такое предприятие, должны все равно для себя прикинуть, нужно ли, будет ли у вас эта работа идти, будут ли там финансовые потоки, потому что ну, содержание такого предприятия – это ну, достаточно затратное дело. Вот. Это вот такие вот особенности, которые я хотела сказать. И я просто, там, если у нас будет кофе-брейк, да, там можете подойти, какие-то практические вопросы, именно с точки зрения предпринимателя я готова ответить, если у кого-то есть, так сказать, на это.
Так, прежде чем ответить еще докладчик, я чуть-чуть добавлю. Здесь в этом деле ситуация меняется очень быстро. Значит, буквально несколько дней назад Медведев подписал какой-то закон, значит, уже по упрощенной системе налогообложения уже можно. Уже можно. И второе, значит, для таких предприятий, созданных по 217 закону, значит, у них будет льготное налогообложение по сравнению с предприятиями, которые применяют просто упрощенную систему. Поэтому тут какие-то вот ситуации надо мониторировать буквально там каждые несколько дней. Вот, потому что все как-то меняется в положительную сторону, и видно, что еще будет меняться, поскольку этот закон был одобрен значит, на самом верхнем уровне и будет поддерживаться. А я хочу передать слово Дмитрию Бенедиктовичу Верховоду, директору технопарка Новосибирского городка. Он только что вернулся из Финляндии, из технологически продвинутого края.
Спасибо большое. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень рад участвовать в первой инновационной конференции МГУ. Мне кажется, что это замечательный почин, и дай бог ему, как говорится, процветание нашей конференции, многолюдности и международного признания. Значит, ну, что касается, кстати, технопарка и его сотрудничества с университетом, я, к сожалению, не подготовил презентацию, потому что, к сожалению, у нас пока такой презентации просто нет, поэтому я попытаюсь сказать на словах. Значит, ну, первое, давайте разберемся, что такое технопарк. Значит, и каково его отношение с университетом. Значит, ну, во-первых, давайте поймем, что технопарк – это инфраструктура. То есть, на самом деле, сам технопарк не ведет никакого бизнеса, и сам по себе технопарк не занимается инновационной деятельностью. Технопарк – это среда, это инфраструктура для того, чтобы инновационная деятельность успешно развивалась, процветала, чтобы создавались новые компании, чтобы им было где работать, чтобы была соответствующая технологическая, сервисная, финансовая, кстати, как бы поддержка. То есть, на самом деле, технопарк, как бы, это дом, это среда, это оборудование, это сервисы, это какие-то программы поддержки, но сам по себе технопарк бизнесом не занимается. Это первое. Второе. На самом деле, технопарк работает с бизнесом. Вот, как таковой, технопарк – это среда для компаний, для бизнес-единиц, для индивидуальных предпринимателей, для ОАО, для ОАО, в общем, для любых структур, которые занимаются конкретным бизнесом. Потому что, поэтому, если говорить о том, как технопарк сотрудничает с университетом, ну, конечно, сотрудничает с руководством и так далее, но на самом деле технопарк, собственно, самому университету ничего дать особенно не может. Он может дать тому бизнесу, который будет развиваться в университете. И поэтому, когда мы говорим о программах сотрудничества технопарка и университета, мы говорим о том, что в первую очередь университет должен генерировать непрерывно создание новых бизнес-структур. И вот тогда технопарк откроет для этих бизнес-структур полностью свои, кстати, там, двери, ворота и предоставит всю необходимую инфраструктуру, и тогда все, что будет рождаться в университете, будет процветать в технопарке. Третье. Значит, ну, если говорить чисто про политику, ну, здесь Сергей Викторович уже убежал, но как бы руководству это хорошо известно. Мы, конечно, как технопарк, мы, как сотрудники технопарка, всегда считаем себя, ну, как бы структурой, несомненно, подчиненной университету. В том смысле, что, ну, во-первых, для каждого из нас, у нас не все сотрудники технопарка, выпускники университета, но большинство таковых, и для нас университет, кстати, там бесконечно дорогая альма-матер, которую мы любим, которой мы как бы готовы отдавать ее, кстати, там, время, душу, там, какие-то инвестиции, исключительно для того, чтобы университет процветал, и поэтому по отношению к университету наше, ну, как бы наше поведение, ну, скажем так, подчиненно расположенное. То есть мы хотим сказать, Господа, что вам надо? Скажите, что вам надо? Мы все сделаем. Или постараемся все сделать, понимаете? Вот возглавляет Сергей Михайлович, кстати, инновационный центр МГУ, да? И первый вопрос, который, кстати, у нас возникает. Сергей Михайлович, вам что-нибудь надо? Вы хотите провести зимнюю школу? Давайте ее проведем, кстати, в технопарке. У вас есть необходимость провести какую-то выставку, какие-то мероприятия, еще что-то. Ради бога, давайте мы на все угодно согласны, что бы университет ни пожелал, мы расшибемся в лепешку для того, чтобы выполнить его пожелания. Точно так же, если вы, уважаемые присутствующие здесь, кстати, как бы будущие инновационные предприниматели, вы должны четко для себя представлять, что технопарк – это то место, где вас всегда будут рады видеть, где мы всегда вас примем, выслушаем, поймем, что вам надо и как бы, что нам в дальнейшем делать, чтобы вам полностью угодить. Это как бы вводные такие слова. Теперь, значит, что конкретно мы можем сейчас предложить и что бы мы хотели от университета, в университете видеть. Значит, первое. Но в настоящий момент, вы знаете, мы провели летнюю школу, многие, значит, может быть, даже здесь присутствующие участвовали в этой работе. Мы намерены, мы считаем, что опыт был очень удачным, мы намерены его продолжать, мы и зимнюю школу, и вообще потом вывести это на некий такой практически перманентный режим работы с тремя, по сути дела, потоками. Значит, первый поток – это, значит, ну, как говорится, самые начинающие, которые ничего не знают, ничего не понимают и вообще просто хотят узнать, о чем идет речь. Да? То есть для таких, для такой категории мы готовы работать с физическими лицами. И на регулярной основе, вот Андрей здесь присутствует, мы сейчас разрабатываем такую программу, на регулярной основе проводить какие-то мероприятия, в которые, кстати, приглашают всех желающих просто послушать о том, что такое инновации, что такое инновационный бизнес, получить какие-то первоначальные знания и подготовку, и в дальнейшем, может быть, получить первоначальные консультации по созданию своего проекта, по сбору команды, по, значит, оформлению интеллектуальной собственности и так далее. Значит, следующий уровень – это уровень как бы наших резидентов бизнес-инкубатора. Значит, по итогам летней школы мы сформировали первый состав резидентов нашего бизнес-инкубатора. В настоящий момент у нас есть 65 рабочих мест на третьем этаже первого здания технопарка, полностью оборудованных там как бы всем необходимым. Там есть компьютеры, есть сети. Это такие офисные рабочие места. И в нашем бизнес-инкубаторе работает, по сути дела, две программы. Одна программа позволяет иметь постоянное рабочее место, технопарк в качестве юридического адреса и пользоваться всей системой поддержки, как бы, которая у нас есть. Вторая – вообще возможность иметь временные рабочие места. То есть, в принципе, можно, если вам где-где собираться, если вы хотите где-то вашей командой начать обсуждать ваш проект, если вы хотите, значит, чтобы у вас было место, где вы могли бы подготовить там свой бизнес-план там, и так далее, у вас нет возможности работать в общежитии, в университете большая проблема с аудиторией, милости просим, приходите к нам, мы готовы с вашим проектом познакомиться, мы готовы вас аккредитовать в качестве резидентов нашего бизнес-инкубатора и в дальнейшем предоставить вам возможность доступа ко всем нашим возможностям. Да? Также там в бизнес-инкубаторе есть большой аудиторный зал, есть переговорные комнаты. И в настоящий момент мы активно с нашим активом технопарка, прежде всего с компанией Unisscan, работаем по созданию инструментальной, скажем так, части бизнес-инкубатора. То есть мы дополнительно в производственном модуле нашего первого здания выделили почти 250 квадратных метров, которые мы оснастим рабочими местами для, ну, условно говоря, для разработчика-электронщика и для какой-то слесарной такой железячной деятельности, которой будет тоже необходимое оборудование, будет необходимые, кстати, условия. Дальше, кстати, как вы знаете, работает Центр технологического обеспечения. Это место, где вы можете свою идею превратить в прототип. Там есть, по большей части, все необходимое уже оборудование и механообработка общая, и точная механообработка, и различные виды заготовки, там гидроабразивная резка, кстати, сейчас будет лазерная резка, гнутье, значит, есть там монтажчик компонентов, распайка, намотка, есть конструктор-технологическое бюро. В общем, как бы есть уже львиная часть технологии будущего Центра технологического обеспечения, которая вам позволит превратить вашу идею в прототип. А потом в дальнейшем этот прототип по ваших, так сказать, там, требований ваших заказчиков или вашего потенциального рынка, доработать, привести его, так сказать, к рыночной форме и, может быть, изготовить небольшую серию и вывести ее на рынок. Вот это для приборостроительного кластера такая инфраструктура уже работает. Поэтому, как бы, если у вас есть в голове или в автокарте, или на салфетке, значит, приходите, и мы готовы начать с вашей идеей работы. Значит, дальше, кстати, мы заканчиваем в этом году, ну, точнее, в этом году не получится, до апреля месяца следующего года мы закончим строительство центра наноструктурированных материалов. Это такая же технологическая инфраструктура, но для новых материалов и нанотехнологий. Там будут, как бы, установлены оборудование для отработки нескольких видов технологий, прежде всего это плазмохимические технологии, это технологии микродугового оксидирования, это изготовление различные печи для введения наноматериалов там, в металлы, в расплавы, в пластики, какие-то, кстати, как бы, цементы и цементообразующие, строительные, кстати, конструкции и так далее. Значит, и в настоящий момент мы заканчиваем проектирование. Я думаю, что к середине следующего года мы совместно с нанотехнологическим центром «Сигма» запустим еще и биобизнес-инкубатор. Это будет отдельное настоящее здание. Это вот то здание, которое компании-резиденты нам отдали в качестве, как бы, своей инвестиционной доли. Мы на него построили отдельное здание 1200 квадратных метров. Оборудование туда, как я уже сказал, будет приобретено за счет средств Роснано, нанотехнологического центра «Сигма», и там смогут начать работу начинающие биотехнологические компании. То есть там будет все необходимое для того, чтобы начать реализацию какого-то биотехнологического проекта, для того, чтобы в дальнейшем уже можно было сделать, ну, тот же самый прототип, но уже биотехнологический. В настоящий момент вы можете в любой момент посмотреть, скорость строительства один этаж в 10 дней. Мы строим, кстати, как бы два новых здания на улице Николаева. Одно из них, первое, кстати, называется ЦИТ, Центр информационных технологий. В этом ЦИТе будут располагаться наши резиденты, работающие в области IT, компании, прежде всего, входящие в ассоциацию СИПАК-1СОФТ. И в этом здании, третий, четвертый этаж, у нас большие компании занимают, как правило, целиком этаж. Так вот, третий, четвертый этаж мы не будем отдавать большим компаниям, а сделаем его в виде некой мелкой нарезки для начинающих, кстати, как бы, IT-компаний. В этом же здании будет вся необходимая инфраструктура, там будет центр обработки данных, там будет место, где можно располагать, либо арендовать, кстати, как бы, серверные там стойки, кстати, как бы, хранения различные. Возможно, если этого потребуют наши компании-резиденты, кстати, там будет свой колл-центр для соответствующих, как бы, систем поддержки, кстати, информационных продуктов и так далее. Если ваша компания вырастет из штанишек бизнес-инкубатора, то мы всегда будем рады вас видеть и, кстати, предоставить вам на чрезвычайно льготных условиях в аренду помещения Центра информационных технологий со всей необходимой инфраструктурой. Кроме этого, мы по-прежнему, как бы, ищем компании, которые, кстати, хотят не только арендовать, но у которых есть и свои средства для того, чтобы построить какие-то лабораторно-производственные здания. Кстати, мы сейчас вот вслед за первым клубом нашей компании-резидентов, которые назвали себя «Новый дом», мы сейчас создаем «Новый дом 2», это будет следующий клуб компании, кстати, на 10 тысяч квадратных метров, которые бы хотели стать собственниками, кстати, своих зданий, то есть выступить в качестве инвесторов в технопарк. Если так полностью завершать, то вчера ночью, по Москве вечером, мы наконец получили чрезвычайно радостное известие. Кстати, правительство утвердило нам финансирование до 2014 года. Оно федеральное финансирование, как бы, это почти 1 миллиард рублей. Но к этому у нас есть еще почти 2,5 миллиарда рублей областного бюджета до 2014 года. Но самое главное, что нам не просто дали деньги, а дали их очень компактно, кстати, в 2011-2012 году. Это означает, что нам хватит средств для того, чтобы достроить вот все то, о чем я сказал, а также центры коллективного пользования. И, в принципе, вот на трех наших площадках, на улице Инженерной, улице Николаева, в целом построить 110 тысяч квадратных метров. И, как вы понимаете, это много. Это будет большой-большой дом для всех тех, кто хочет работать в инновационном бизнесе, кто хочет заниматься бизнесом, кто хочет проявить свой талант, свою энергию на создание новых продуктов, новых технологий и на зарабатывание новых больших денег. Поэтому мы вас всех еще раз, кстати, с нетерпением ждем. Теперь, что касается университета. Я, как уже Сергей Михайлович сказал, только что вернулся из Финляндии. Финляндия, как вы знаете, вместе с Израилем, это один из таких самых ярких примеров достижений инновационного, кстати, развития государства и создания национальной инновационной системы. Так вот, мы были в небольшом технологическом университете в городе Лаперанка. Там девиз и слоган этого университета «Open your mind». И везде написано, там вот он называется «Лаперан University of Technology», «Лут». Вот «Лут», ниже написано «Open your mind». Вот мне очень нравится, кстати, этот девиз. И что, конечно, больше всего потрясает, что, там, кстати, технопарк расположен также в одном кампусе, кстати, с университетом. Очень тесно с ним связаны, по сути дела является также пристанищем для вновь создаваемых инновационных компаний университета, но там это поставлено абсолютно во главу угла. Значит, университет, вот этот самый ЛУТ, они для себя поняли очень простую вещь, что таких денег, которые можно заработать на участии в новых инновационных компаниях, никакими лицензионными продажами никогда не заработаешь. Более того, они сделали, просто нам рассказал один из консультантов, они сделали статистику по последним 5 годам и выяснили, что соотношение доходов университетов, а в Финляндии вся наука в университетах, доходов от университета в целом всей Финляндии от продажи лицензий и доходов от участия в капитале инновационного бизнеса и от продажи этих долей в капитале относится как 95% дают лицензионные доходы, 95% дают доходы от участия в бизнесе.
То есть лицензионный доход, что есть лицензионный доход?
Доход по лицензионным соглашениям. Но то же самое, что у нас, например, кстати, институт катализа, кстати, получает вполне приличные доходы по заключаемым лицензионным соглашениям на передачу, юрист, как говорится,
может. У вас есть разработка, да, и вы ей даете, грубо говоря, даете право пользоваться. Даете право пользоваться, да, за это берете деньги. А можете продать весь бизнес, да, вынести там, и, так сказать, вот 95% это продать, перепродать, да, бизнес.
Ну, у них на самом деле, у них нету Гугла, хотя они также ссылаются на Стэнфорд и говорят о том, что, кстати, там, ну, условно говоря, Стэнфорд там получил там рубль за продажу всех своих лицензий, а стоимость, как бы, доли Стэнфорда в Гугле оценивается там, по-моему, в 280, что ли, раз выше, чем совокупный доход Стэнфорда за всю историю продажи лицензий. Вот такие. У них нету этого, но у них есть на самом деле, кстати, очень успешные компании, которые, кстати, продавали в том числе. Одна была продана Microsoft, другая была продана Саму. Но и вот эти доходы лицензионные на свои 5% или там 10%, которые университет получил. Поэтому, значит, что бы мы хотели, кстати, от университета? Ну, прежде всего, новых и новых компаний, которые будут создаваться в университете и которым технопарк, как говорится, предоставит все условия для развития. Это первое. Второе, я не знаю, вот, к сожалению, мне кажется, что в этой аудитории очень мало народу, потому что, с моей точки зрения, кстати, для большинства студентов университета, кстати, инновационный бизнес должен стать, конечно, некой наиболее предпочтительной, наиболее предпочтительным вариантом дальнейшего своего развития, карьеры и так далее. И такую атмосферу, ее надо в университете культивировать, ее надо создавать. И мы со своей стороны постараемся все сделать для того, чтобы технопарк был опорой, поддержкой университета вот в той деятельности, о которой только что нам говорил Сергей Михайлович. Ну и последнее. Я воспользуюсь случаем и хочу сказать, что вас все пригласить к участию в инновационном конкурсе «ФАКЕЛ», о котором, кстати, мы только что, кстати, объявили. С нашей точки зрения, это замечательная идея. Значит, она замечательна по нескольким основаниям. Ну, во-первых, на самом деле, старшее поколение знает, что был такой инновационный центр «ФАКЕЛ», который был создан аж в 60-х годах. и который в действительности показал в советское время, кстати, первый, может быть, даже единственный пример реализации молодежных инициатив, когда в действительности делались замечательные проекты, зарабатывали большие деньги. Эти деньги в том числе шли и на развитие академгородка, и на развитие институтов сибирского отделения. Это, как написала Ирина Самахова, факел зажгли слишком рано, и потом его просто грубо потушили. Но сейчас у нас есть возможность подхватить этот факел, подхватить эту традицию и в действительности сделать инновационный бизнес престижным и показать лучшие достижения этого бизнеса. Во-вторых, нам кажется, что это будет первый инновационный конкурс, абсолютно публичный и открытый. Там предусмотрено два этапа. Первый этап — вы подаете заявки на сайте, сайт факел.академпарк.ком. Значит, напишите, пожалуйста. Процедура подачи заявки очень простая. И до следующего четверга, кстати, мы собираем эти заявки. Значит, после этого соберется, кстати, в пятницу соберется экспертный совет технопарка, который из этих заявок отберет 5 номинантов, точнее 5 номинантов по 5 номинациям, то есть 25 заявок, да? Там 5 номинаций, ну посмотрим. В том числе перспективный стартап. Все номинанты получат возможность, кстати, участвовать в выставке, которая будет проходить в атриуме Академпарка, нашего первого здания. Там очень интересное место, которое, я приглашаю также всех, кто не подал заявки, просто прийти и ознакомиться с выставочными экземплярами, с номинантами, с номинациями, с проектами и так далее. И потом, кстати, после этого, кстати, мы объявляем открытое интернет-голосование. И мне кажется, что для студенческой среды это замечательная возможность раскачать свой проект и добиться все по-честному. Вот все, кто попадут в номинанты, дальше, кстати, открытое интернет-голосование. На сайте, кстати, работает постоянный счетчик. Вы всегда можете, кстати, собрать свою компанию, свою общагу, целиком университет с тем, чтобы ваш проект победил. И тот, кто победит, будет победителем. Еще раз. Все предельно прозрачно, никакого жульничества, никакого чиновничьего кабинетного определения. Мне кажется, что это хорошая инициатива, хороший проект. И я бы очень хотел, чтобы наш университет его полностью поддержал. Ну и, по крайней мере, Сергей Михайлович, я думаю, что все участники завтрашнего отбора и все призеры должны 100% подать заявки и поучаствовать в конкурсе «Факел». А для вас это достаточно прекрасная возможность просто засветить свой проект, засветить свою идею абсолютно бесплатно. Мы приложим огромные возможности, в том числе и административные, к тому, чтобы раскачать этот сайт, раскачать этот проект, чтобы туда обращались потенциальные инвесторы, чтобы он пользовался спросом. Все заявки никогда не будут убираться с этого сайта, так что ваша заявка будет висеть, кстати, все желающие получат к ней неограниченный доступ и в дальнейшем после окончания этого конкурса. Поэтому, ради Бога, пожалуйста, поддержите наш интересный проект «Факел», примите участие. В заключение еще раз welcome.
Спасибо. Да, я просто хотел бы, поскольку Дмитрий напомнил про проект, завтра у нас будет здесь в университете конкурс проектов, он будет в чем-то очень похож на конкурс «Факел». Даже восхищение, по-моему, по номинациям, у нас 3 номинации: лучшая идея, лучший проект, лучший продукт. Также будет здесь небольшая выставка, я думаю, завтра будет участников гораздо больше, потому что у нас для победителей установлены немалые призы. Победители, как победитель получит по 100 тысяч рублей, не знаю, как у «Факела». Да, у нас так. Мы послушали о поддержке молодежных инициатив и стартапов со стороны университета, со стороны технопарка. И теперь, более широкой перспективы, давайте послушаем о возможностях поддержки для молодых инноваторов от других организаций, от министерств, ведомств и так далее. Вот Мария Наумова, представляет научно-образовательный центр информационной технологии приборостроения совместный университета и института автоматики и метрии. Она даст вам такую ретроспективу. Мария, пожалуйста.
Лево назад, вперед, вправо.
Уважаемые участники конференции, существует очень большое количество государственных программ поддержки инновационной деятельности. Конечно, сегодняшняя аудитория большей частью студенческая. Нужно сделать акцент на те программы, которые ориентированы на поддержку проектов на начальной стадии инновационного цикла. И вот в частности... спасибо. В частности, очень серьезную поддержку оказывает фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Вот мне акцент как раз хотелось бы сделать на двух программах этого фонда, а именно «Умник» и «Старт». Немножко про фонд. Все знают, что в народе называется фонд Бортников в честь Бортника Ивана Михайловича, генерального директора фонда с момента его основания в 1994 году до 2008 года. Сейчас он является председателем наблюдательного совета фонда. Фонд является одним из трех государственных научных фондов, и ежегодно фонд управляется 1.5% средств федерального бюджета на науку, существует отдельная строка в бюджете для этого фонда. Вот и вы видите, что, конечно, из названия следует, что фонд ориентирован на поддержку предпринимательства в научно-технической сфере, и вот одной из основных задач фонда является вовлечение молодежи в инновационную деятельность. Значит, что касается программы «Умник», очень такое говорящее название расшифровывается как участник молодежного научно-инновационного конкурса. Ну, здесь можно прочитать основные цели программы «Умник». Она действует с 2007 года, и участвовать в этой программе могут физические лица от 18 до 28 лет, граждане Российской Федерации, представившие свои проекты, которые затем проходят отбор. Срок реализации проектов 2 года, финансирование 200 тысяч рублей каждый год. Чтобы перейти на второй год, получить поддержку на втором году, необходимо получить решение экспертного совета, который рекомендует продолжить работу по проекту. Значит, предполагается, что то есть на самом деле 1000 участников ежегодно финансируется фондом по этой программе. Следующий. Значит, этапы программы «Умник» следующие. Сначала происходит аккредитация итоговых мероприятий. Это имеется в виду конференции, научные школы, семинары, которые проводят вузы или научно-исследовательские институты. На них выступают участники, как правило, на отдельной секции, посвященной отбору по программе «Умник». Потом происходит отбор победителей и даже заключение трудового соглашения с малым инновационным предприятием, заключение госконтракта. Ну вот, сейчас существует такая система, что выбирается два итоговых мероприятия по каждому региону, не более двух. По Новосибирской области это международная научно-студенческая конференция МНСК, которая проходит в МГУ в апреле. И вторая конференция – это Всероссийская научная конференция молодых ученых наук и технологий инноваций, которая проходит в МГТУ в декабре. Вот, то есть она еще не прошла в этом году. Следующий, пожалуйста. Значит, отбор победителей происходит следующим образом. Вот, участники оформляют документы, как правило, это аннотация, то есть анкета авторов проекта и эссе. Один проект может подать не более двух участников, 1-2 участника. Вот. Критерии отбора проектов – это новизна актуальность, техническая значимость продукции или технологии, реальность коммерческой реализации проекта. Следует отметить, что эти проекты должны быть ориентированы на среднесрочную перспективу коммерциализации. Что касается еще финансирования, хотела уточнить. 200 тысяч рублей в год – это сумма на проект, а не на каждого участника. То есть если заявку подает два соавтора, то они получают на двоих 200 тысяч в год. При этом при оформлении документов в фонде, как правило, фонд предпочитает, чтобы формально фигурировал один человек, чтобы не было слишком большой путаницы с документами. Вот. По Новосибирской области результаты такие. В 2008 году поддержано 43 проекта, в 2009 – 60, по 2010 году, можно пока сказать только про МНСК, там было подано порядка 145 заявок, потом 57, по-моему, было отобрано на очный тур, на выступление перед экспертной комиссией, и 20 победителей. Ну, теперь на конференции в МГТУ еще, видимо, такое же похожее количество будет тоже отобрано. Следующий, пожалуйста. Следующий этап после победы участника – это заключение трудового соглашения с малым инновационным предприятием, которое рекомендуется. региональное представительство фонда. Фонд не может финансировать физических лиц, студентов, какие-то другие структуры, кроме как малые инновационные предприятия. Поэтому финансирование осуществляется вот через малые предприятия. Малые предприятия, в свою очередь, заключают достаточный контракт с фондом и осуществляют организационную финансовую поддержку, и, как правило, 10% от годового финансирования он получает. То есть это 20 тысяч рублей в год. Вот. Ну и дальше государственный контракт выполняется, соответственно, после каждого этапа отчитывается научно-техническим отчетом и финансовым отчетом, научно-технически содержательно подготавливает участник, финансовые, конечно, малое предприятие. Дальше итоговый, заключительный научно-технический и финансовый отчет. И при наличии решения, положительного решения экспертного совета осуществляется переход на второй год и финансирование аналогично. И те участники программы УМИК, которые успешно закончили двухгодичный цикл и создали объект интеллектуальной собственности, для них логично, конечно, поучаствовать дальше в программе «Старт». Программа «Старт» ориентирована на финансирование инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития, то есть ориентирована на создание стартапов. В этом году тут у них в программе немножко небольшое изменение произошло. Если раньше они принимали заявки от авторов проекта потенциальных, то есть само предприятие еще физически могло не существовать, то в этом году они принимают заявки только от существующих малых предприятий. Это предприятия, находящиеся в начальной стадии развития, существующие не больше 2 лет и с реализацией продукции не более 300 тысяч рублей в год. Значит, сама программа это действует с 2004 года, она является одной из основных для фонда, на нее уходит половина всего бюджета фонда. Значит, сроки реализации проекта 3 года. Первый год фонд финансирует до 1 миллиона рублей, во второй год до 2 и третий год до 3. Вот на следующем слайде можно более подробно видно, виден весь этот процесс. Значит, первый год финансируется NOCR, то есть снимаются риски для потенциальных инвесторов, создается прототип продукта, составляется бизнес-план. И здесь фонд финансирует 1 миллион рублей безвозмездно. Когда переход на второй год осуществляется на конкурсной основе, здесь финансирование уже осуществляется на паритетной основе. То есть необходимо привлечь инвестиции, это могут быть или средства венчурного инвестора, или заемные средства, или это могут быть собственные средства, варианты саморазвития у них называется. Если нет необходимости привлечения инвестора, либо если предприятие само уже успешно начало реализацию продукции, то можно такой вариант. Значит, почему написано до 2 и дальше до 3 миллионов рублей? Потому что фонд увязывает свой вклад с тем, который привлекло предприятие от других небюджетных источников. Также это связано с достижением показателей развития предприятия. То есть если предприятие связано слишком медленно, слишком мало денег привлекает, то, соответственно, от фонда он получит гораздо меньшую сумму. Вот. И тут написано, что по истечении 3 лет результатом является 5-20 сотрудников и объем реализации 600 тысяч рублей сотрудников. Вот я тоже хотела сказать, что в этом году в конкурсной документации фигурирует выработка 800 тысяч рублей на одного сотрудника по окончании 3-го года проекта. Следующий, пожалуйста. Значит, отбор проекта осуществляется по федеральному округу в соответствии с тематическими направлениями, которые здесь приведены. Сейчас объявлены конкурсы по этим направлениям. Здесь указаны даты начала подачи заявок по каждому конкурсу, рассмотрение и так далее. По каждому направлению указано, сколько будет заключено государственных контрактов. Всего это будет 500 контрактов. Подача заявок осуществляется через интернет-систему фонд, то есть у них существует специальный интернет-портал, на котором удобно подавать заявки. Это удобно как для заявителей, так и для фонда, поскольку экспертиза осуществляется как раз тоже через интернет. И база фонда насчитывает очень большое количество экспертов, более 2000, и чтобы оперативно осуществить эту экспертизу, удобнее пользоваться этой системой. Следующий. Здесь приведены основные критерии оценки проектов экспертами, то есть основной документ, который оценивается, это заявки, это форма 3, в которой существует основной раздел научно-техническая составляющая проекта, коммерциализованность научно-технических результатов и следующий план действий по реализации проекта, характеристика командой заявителей. Вот. Естественно, сначала экспертизу осуществляют эксперты в интернете, это, как правило, 2-3 человека, потом проекты все выносятся на заседание жюри, и там еще вся экспертная комиссия тоже оценивает эти проекты, и, соответственно, все эти оценки участвуют в итоговом протоколе. Ну, здесь последний слайд, приведены результаты программы «Старт по Сибирскому федеральному округу». Здесь видно, что было больше заявок существенно в начале реализации этой программы. Ну, это, конечно, связано там с ажиотажем и с новой интересной программой, но все равно с тех пор количество заявок достаточно стабильное, и по Сибирскому федеральному округу вот вы видите, что поддерживается примерно 20-30% от всех заявок. Так что я приглашаю воспользоваться этими интересными возможностями, и те, кто будет участвовать в этих программах. И, конечно, я желаю вам успеха. Спасибо.
Да, спасибо. Значит, у нас есть программа поддержки не только на федеральном уровне, но и на региональном уровне. Значит, сегодня вот уже Марина Ивановна, представитель Министерства образования, науки и инновационной политики, об этом рассказывала. И у нас есть еще один, еще одно министерство, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства в Новосибирской области. Сергей Петрович Паршиков, начальник отдела развития малого бизнеса и предпринимательства. Он расскажет, чего они могут помочь.
Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я хочу поделиться с вами информацией о тех возможностях, которые есть у предпринимателей Новосибирской области в части получения государственной поддержки из средств областного и федерального бюджетов. Следующий, пожалуйста. Вообще поддержка предпринимательства областная власть занимается давно, с 1994 года, наиболее активно последние 5 лет, когда мы провозгласили как в качестве приоритетного направления развития сферы материального производства и инновационной деятельности. И вот на этом слайде вы можете увидеть, что значит для Новосибирской области сектор малого и среднего предпринимательства. Это более 120 тысяч субъектов хозяйствующих. Вы видите, значит, численность занятых в этой сфере 24% составляет от занятых в экономике. И инвестиции, если данные смотреть по этому году за первое полугодие, где-то 32% инвестиций в основной капитал, сделанные малым предприятием, в общем объеме инвестиций в экономике. Следующий. Для того, чтобы вот этот сектор успешно развивался, мы, начиная с 2005 года, внедряем различные механизмы. И причем некоторые из них были внедрены вообще в Российской Федерации впервые. И имеют свою тоже инновационность. Вот основные здесь представлены. Значит, вначале мы сделали упор на стимулирование выхода из тени малого бизнеса, создавая условия, чтобы предприятия в открытой экономике показывали свои результаты деятельности и по доходам, и по уровню заработной платы, и по прибыли. Затем, значит, одно из главных таких составляющих – это стимулирование занятости и рост занятости. Хотя, вот, учитывая кризисную ситуацию, мы в 2009 году несколько снизили требования по этому показателю и сказали, надо хотя бы сохранить занятость на уровне предшествующего года. Далее Далее, значит, повышение эффективности производства. Значит, здесь мы с конца прошлого года ввели такой альтернативный показатель. Если не удается сохранить занятость, то надо хотя бы повысить производительность труда и добиться выработки на одного работающего роста выработки не менее 10% в сравнении с предшествующим годом. И механизм связан с стимулированием капитализации бизнеса. Вначале мы все формы финансовой поддержки в основном распространяли на сферу, как я говорил, материального производства и инновационной деятельности, а затем решили подтянуть другие сектора экономики, чтобы, допустим, та же сфера услуг, сфера торговли, получив государственную поддержку, косвенно могла простимулировать и наших либо товаропроизводителей, либо предприятий, которые поставляют продукцию. И в этом случае, если, допустим, такое предприятие берет кредит, или по договору лизинга приобретает оборудование соответствующее, то мы готовы субсидировать затраты, связанные с процентом по кредитам или по лизингу. Важно, чтобы вот это приобретенное оборудование не менее 50% было приобретено на территории Новосибирской области. Тем самым создаем такой мультипликативный эффект стимулирования спроса на продукцию наших отраслей. Дальше, индикативное планирование и налоговые поступления, они как бы тут увязаны вместе. У нас некоторые формы финансовой поддержки напрямую связаны с ожиданием прироста налоговых поступлений или с налоговой нагрузкой. А индикативное планирование говорит о том, что мы рассматриваем бизнес не только по результатам работы за предшествующий год, но и смотрим, какие он планирует свои результаты в ближайший год, когда получает поддержку следующий за ним. Тем самым стремимся выявить бизнес растущий и, соответственно, поддерживать его. Тот бизнес, продукция которого востребована. Соглашение с банком по льготному кредитованию. Значит, с 2006 года мы такую практику стали использовать. Наиболее активно она пошла с 2009 года, когда мы создали гарантийный фонд или фонд поручительств. И он такие соглашения стал заключать. И здесь мы тоже приняли такой оригинальный подход, которого нет ни в одном регионе Российской Федерации. То есть наш гарантийный фонд отбирает банки на конкурсной основе и обязывает их принимать на себя обязательства, так сказать, по льготному кредитованию. То есть, если банк берет обязательство, что будет кредитовать сферу малого и среднего бизнеса по льготным ставкам, по ставке рефинансирования, превышающей плюс 4 процентных пункта, то есть на сегодняшний день 11,75%, то такой банк может стать партнером гарантийного фонда. Сначала банки неохотно шли, в том числе Сбербанк, а потом, когда поняли, что работа с фондом является дополнительной рекламой и создает увеличение портфеля кредита, то в настоящее время 11 банков являются партнерами нашего фонда. И развитие инфраструктуры поддержки и обеспечения доступности ее услуг. Ну вот, в частности, в прошлом году мы создали гарантийный фонд, я уже сказал, который действует по такому льготному кредитованию, и по темпам, по динамике роста он является третьим в России после Московского и Петербургского, несмотря на то, что там количество банков гораздо больше, то есть он приблизится по показателям к Петербургскому фонду. И в этом году создали еще один фонд, фонд микрофинансирования, который тоже кредитует по ставкам, которых нет ни в одном регионе Российской Федерации. То есть сферу материального производства, инновационную деятельность кредитует по ставке финансирования Центробанка 7,75%, а все остальные сферы деятельности по 10% годовых. Следующий, пожалуйста. Значит, вот эти все механизмы проявляются через условия получения поддержки, через условия, по которым предприниматель получает поддержку, через те обязательства, которые он берет на себя или берут на себя объекты инфраструктуры, в том числе и банки. Следующий, пожалуйста. Значит, вот основные условия здесь указаны. Это прежде всего отсутствие задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации. С этого года мы несколько ужесточили требования к уровню заработной платы. Вы видите, что у нас есть дифференцированная шкала требований к заработной плате для предприятий малого и среднего бизнеса. Для тех, кто действует в Новосибирске, это две величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Новосибирской области. Для тех, кто в городах спутников Новосибирска, таких как Бирск, Искитим, Городок, Новгород, Кольцово, это 1,4 прожиточного минимума, и для остальных населенных пунктов хотя бы не меньше прожиточного минимума. Но прожиточный минимум в настоящее время 6232 рубля. Обеспечение безубыточности, видите, и альтернативные показатели, о которых я уже говорил. Сохранение численности занятых, либо рост выработки домоработающего, не менее чем на 10% в следующем. Особенности нашей инфраструктуры, я уже акцент делал на то, что ее услуги доступны. Вот в 2008 году мы, в частности, создали центр субконтрактации на базе инженерингового центра завода химконцентратов, который по соглашению с нашим министерством первые три года на бесплатной основе оказывает услуги и позволяет найти партнеров как заказчику, который ищет партнеров для размещения своего заказа, особенно если речь идет об инновационной продукции, чтобы не приобретать новое современное оборудование, он может разместить частично свой заказ на тех предприятиях, которые имеют это современное оборудование на сегодняшний день, и оно недостаточно загружено. И наоборот, если предприятие, имеющее такое оборудование, не имеет достаточной загрузки, не имеет заказов, оно может обратиться в водоцентр, найти партнеров или поучаствовать в бирже субконтрактации. В этом году мы проводили вторую такую биржу на Сибирской ярмарке, и организовали участников из нескольких регионов Сибирского федерального округа. И вот эта биржа представляет собой ведение переговоров между заказчиком и потенциальными подрядчиками, и в результате таких переговоров составлены договора приблизительно на сумму более 110 миллионов рублей. Следующий, пожалуйста. Значит, вот информация по фонду. Фонд гарантийный, он кредитует в основном по программе, которая называется 70%. То есть фонд может поручиться за предпринимателя в районе 70% объема кредита. Остальные 30% предприниматель должен обеспечить собственным залогом. Хотя для инновационной компании мы ввели такую дополнительную программу, где обеспечение фонда может составить 90%. И видите, объем кредитов, он тоже до 50 миллионов рублей и на срок до 5 лет. Значит, сайт фонда указан, телефоны тоже. Если кто будет создавать предприятие, пожалуйста, можете обращаться. Следующий. Я просто хочу сказать, что фонд пользуется большой популярностью. На сегодняшний день порядка 709 кредитов выдано за полтора года работы фонда, и общая сумма кредитных ресурсов 3,5 миллиарда рублей. Причем, я подчеркиваю, это дешевые кредиты, которых нет ни в одном регионе Российской Федерации. Фонд микрофинансирования. Вы видите, в соответствии с федеральным законом фонд выдает займы короткие, сроком до одного года и до 1 миллиона рублей. И, значит, по ставкам фонда я уже говорил, достаточно льготный сайт фонда и телефоны тоже перед вами. Пока выдано всего, на сегодняшний день уже 20 займов, но ресурс очень большой. Мы 70 миллионов наделили фонд областными деньгами и порядка 276 миллионов из федерального бюджета направили на то, чтобы капитализировать этот фонд. Вот те механизмы, о которых я говорил, они дают результаты как предпринимателям, так и бюджету. Вы видите, показатели тех предпринимателей, которые пользуются поддержкой по процентным ставкам, по банковским кредитам и по лизинговым платежам, значит, объемы выручки в этих предприятиях превышали среднеобластной уровень, и рост зарплаты тоже превышал среднеобластной уровень. Следующий, пожалуйста. А вот в части налоговых поступлений еще более картина впечатляющая. Даже в кризисные годы, вы видите, темп роста налоговых поступлений 173% в 2008 году и 157% в 2009. То есть условно можно сказать, что на рубль поддержки мы получили вот в 2006 году рубль 33 копейки дополнительных поступлений в консолидированный бюджет области, 1,5 рубля в 2007 году и в 2008 году рубль 43 копейки. Следующий. Здесь указаны наиболее востребованные формы поддержки. Вы видите, наиболее востребованной грантовой является обновление основных средств, проценты по кредитам, участие в выставках, ярмарках, арендные платежи и так далее. Следующий, пожалуйста. Значит, по некоторым программным мероприятиям, вот здесь уже говорилось о технопарке, в составе которого в настоящее время на базе ЦТО создается центр прототипирования, и мы выделяем средства на оснащение этого центра прототипирования оборудования. 76 миллионов из областного бюджета выделили и привлекли федеральные деньги в районе 54 миллионов рублей. Значит, финансируем также евроинфокорреспондентский центр, который устанавливает партнерские отношения наших предпринимателей с зарубежными партнерами стран ЕС. Кстати, услуги этого центра тоже бесплатно. Находится он в бизнес-инкубаторе на базе инновационного центра «Кольцово». Следующий, пожалуйста. Значит, в части конкретных мероприятий. Вот если говорить о подготовке, переподготовке кадров, то любая компания практически из всех сфер деятельности может получить компенсацию затрат, связанных с обучением своих сотрудников. 50% компенсации, но не больше 50 тысяч. Следующий, пожалуйста. Кстати, мы иногда проводим сами семинары обучающие, приглашаем субъектов малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе. В настоящее время бизнес-инкубаторы на Пограде Кольцова организовал несколько таких семинаров. В нем участвуют некоторые резиденты и технопарка, бизнес-инкубаторы в технопарке, и будущие резиденты нового бизнес-инкубатора, который мэрия создает тоже с использованием наших областных средств в Дзержинском районе. Значит, если говорить о продвижении продукции, то мы тоже оказываем поддержку по двум направлениям. Либо сами организуем выставки, ярмарки, где на льготной или бесплатной основе приглашаем поучаствовать предпринимателей, либо компенсируем их затраты по участию в выставочной ярмарочной деятельности. Здесь, в отличие от требований Минэкономразвития, мы пошли на больший объем компенсации. Мы компенсируем не только затраты, связанные с арендой выставочного оборудования или выставочного имущества, но и затраты, связанные с проездами и с проживанием, если речь идет о других городах или даже других странах. И некоторые наши вот инновационные компании довольно активно пользуются таким механизмом поддержки. И вот и в прошлом году, и в этом году участвовали во многих зарубежных выставках. Следующий, пожалуйста. Вот здесь большой блок, так сказать, мероприятий по финансовой поддержке. Следующее. Значит, наиболее такая давнишняя форма поддержки — субсидируем процентов по банковским кредитам. То есть теоретически мы можем 90% процентных платежей компенсировать, но не больше прироста налоговых поступлений. Есть предприятие, ну, у нас вот в прошлом году одно было предприятие уникальное, которое получило к этому виду поддержки около 10 миллионов рублей компенсации своих процентов. Следующий, пожалуйста. 25% можем компенсировать ваши платежи по лизинговым договорам, если приобретаете оборудование по договорам лизинга. Следующее. Модернизация, обновление основных средств. Вот эти как бы виды поддержки, первые четыре, они все связаны с приростом налоговых поступлений. Если вы приобретаете новое современное оборудование, не менее года выпуска, значит, от даты заявки, то мы готовы 25% компенсировать ваши затраты, если вы это приобретаете в собственных источниках. То есть не пользуйтесь ни кредитами, ни договорами лизинга. Значит, 90% ваших затрат можно компенсировать на технологические присоединения к электрическим сетям. Следующий, пожалуйста. Если предприятие новое, если первые 3 года, мы готовы компенсировать, как вы видите, 50% арендных платежей, но не больше 250 рублей за 1 квадратный метр. Да вы не записывайте, там дальше есть интернет-портал, вся эта информация в открытом доступе. Значит, подробно можете познакомиться и по условиям, и по пакету документов. Следующий. Субсидируем затрат, связанных с выплатой вознаграждения по гарантиям поручительства. Вот если вы берете поручительство в фонде при кредитовании банков, оно платное, но наш фонд имеет ставку пока одну из самых низких тоже в России, 0,5% годовых. Даже эти 0,5% годовых мы готовы 90% компенсировать. Следующий, пожалуйста. Субсидируем затрат по внедрению международных стандартов. Тоже 50% ваших затрат, но не больше 250 тысяч в одни руки, так сказать. Следующий. Субсидируем затрат с внедрением патентов, с получением патентов российских или зарубежных. Тоже 50% ваших затрат, но не больше 200 тысяч в одни руки. Следующий, пожалуйста. Субсидирование товарного знака. В этом году впервые мы ввели по предложению городской торгово-промышленной палаты, это ГУНОР, но, к сожалению, ни одной заявки пока нет. Значит, 50% затрат готовы компенсировать, но не больше 75 тысяч. Это речь идет о регистрации товарного знака, о международной регистрации, не российской. И мы готовы компенсировать за понесенные затраты, даже если еще товарный знак не зарегистрирован, но затраты уже понесены, готовы компенсировать все равно эту сумму. Следующий, пожалуйста. Вот гранты начинающим свой бизнес. Мы с прошлого года эту меру ввели, она оказалась очень востребованной. С этого года с небольшой модификацией на действие. С этого года мы даже выделили, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития, такой лимит для инновационных компаний. Не менее 20% всех грантовой поддержки идут на инновационные компании. В этом году, значит, этот лимит был полностью исчерпан, выбран. Вы видите, 13 компаний получили более 4,2 миллиона рублей. Следующее. Если предприятие создается новое кем-то из приоритетной группы, здесь она указана, безработные, военнослужащие, уволенные, запас досрочно, то грантовая поддержка может увеличиваться. Если, допустим, 2 таких учредителя, то удваивается, 3, значит, утраивается. Следующее. И вот новая мера поддержки, которая впервые с этого года действует. Это тем компаниям инновационным, которые уже более года действуют на рынке. Мы здесь впервые увязали меру поддержки не с приростом налогом, а с налоговой нагрузкой и с долей инновационной продукции. Если инновационной продукции более 25% в общем объеме выручки, то мы готовы компенсировать до 50% за затраты на внедрение инноваций, то есть до 50% налоговой нагрузки за прошлый год. То есть все уплаченные налоги за прошлый год берутся, и вот эта предельная величина, 50% этих уплаченных налогов, является предельной предельной величиной объема компенсации, но не больше 5 миллионов рублей в одни руки. Если инновационная продукция меньше, чем 25% выгрузки, то готова компенсировать в размере 30% налоговой нагрузки. Следующий, пожалуйста. А вот здесь указан большой перечень затрат, который подвергается как раз компенсации. Вы видите, это и обучение, и даже маркетинговые исследования, связанные с продвижением новой продукции на рынок, и по уплате процентов, и по сертификации, патентованию. Следующий, пожалуйста. Вот здесь в продолжении, значит, и затраты на исследования, на разработки, на приобретение и машин, оборудование, и программного обеспечения. То есть спектр затрат очень большой. Учитывая, что в Новосибирской области пошел процесс как бы создания предприятий на базе 217 закона, мы в дополнение к этой мере, которая действует в рамках грантовой поддержки до 300 тысяч, готовы и собираемся на будущий год вводить новую меру поддержки для тех предприятий, которые созданы на базе 217 закона. Там грант несколько побольше, до 500 тысяч рублей. Следующий, пожалуйста. Вот здесь перечень документов основных, которые нам даются. Значит, красным выделены те дополнительные формы, которые для инновационной компании. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь это просто пожелание как бы на будущее для того, чтобы как бы наш бизнес развивался более успешно. Есть, конечно, проблемы в том, что у нас нет некоторой такой стыковки, в том числе по базам данных налоговых органов и органов статистики, которые не позволяют в полной мере оценить, как влияет налоговая нагрузка на развитие малого и среднего бизнеса, чтобы выработать какие-то конкретные предложения к совершенствованию системы налогообложения. И, значит, принцип разумной простоты. Наша страна, как вы знаете, самая холодная в мире, с самым низким земледелием, самая большая по протяженности и с неравномерной плотностью населения. То есть эти факторы и так снижают конкурентоспособность нашей экономики, наших компаний. Но мы порой повторяем как бы опыт Запада во всех делах, и в бухгалтерском учете, и в налогообложении, и в хозяйственной деятельности. Иногда накручиваем такие сложности вот, управленческого характера, которые снижают еще нашу конкурентоспособность по этому поводу. Если мы будем двигаться и по пути вот этой разумной простоты, то, наверное, это позволит нам в большей степени конкурировать с Западом и с Востоком. И еще хочу в заключение сказать, может быть, несколько такую вещь, которая неожиданно для меня, как чиновника, который занимается поддержкой предпринимательства. Вообще, вот есть серия книг «Проект Россия». В одной из них, значит, я прочитал, что человек по своей природе относится к одному из трех сословий. Это те, кто служит там Богу, священники, те, кто служит государству, военные, чиновники государственные. Может быть, сюда можно отнести ученых. И подавленные сословия. То есть те, кто вообще видит себя в предпринимательстве. Но учитывая, что НГУ уже отбирает достаточно одаренных людей для области либо науки, либо предпринимательской деятельности, то здесь важно каждому молодому человеку вам определиться вообще по сущности, вы к какой категории больше относитесь. И выбор надо сделать правильно. Не обязательно быть организатором, скажем, бизнеса, можно проявить себя как такой ключевой фигурой в команде инновационной. Можно заниматься наукой чистой. Но если ваш выбор будет правильный, то, конечно, вам будет сопутствовать удача. Поэтому в следующем слайде вы можете посмотреть наши сайты, значит, в том числе сайт малого и среднего предпринимательства, телефоны, где подробно вся информация изложена в части получения государственной поддержки. Поэтому я просто вам хочу пожелать сделать правильный выбор, определить свой путь, и если этот путь будет приносить вам моральное, в том числе, удовлетворение, то, значит, вы будете счастливы. Спасибо.
Да, спасибо, Сергей Петрович. Значит, масштаб возможностей впечатляет. Мне такое впечатление, что у вас очередь должна там стоять.
Она и стоит,
правильно. Значит, у нас последнее сообщение перед кофе-брейком
значит, в дополнение вот к тем возможностям, которые дает нам фонд Бортника и дает нам Министерство промышленности Новосибирской области. И еще хотелось бы послушать о возможности поддержки молодежных инициатив. Антон Мельников, руководитель проекта «Ловительский проект». Антон, я вас попрошу только концентрированно, потому что мы немножко перебираем.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. Можно? Я постараюсь уложиться в 5 минут, буду максимально краток, но в то же время информативен для того, чтобы передать вам всю ту информацию, которую я для вас приготовил. Я являюсь руководителем проекта «Лаврентийский прорыв». Это проект управления по делам молодежи, направленный на поддержку и продвижение молодежных инновационных проектов в Новосибирской области. Проект был реализован в 2010 году. Мы сделали ряд более или менее удачных попыток. Мы помогали ребятам писать бизнес-планы, помогали им готовиться и участвовать в выставках, помогали им проводить первые маркетинговые исследования. И проект был реализован с начала года, с февраля по декабрь. Мы достигли определенных и, на мой взгляд, достаточно существенных результатов. Был ряд сервисов, за счет которых мы помогали ребятам продвигать их проекты. И те истории успеха, которые уже на сегодняшний день сложились, о которых я с гордостью могу рассказать. Вот, например, Олег Сорокин, который разработал аппарат для того, чтобы научить сердце работать правильно, в правильном режиме и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Олег участвовал в окружном конвенте, победил, недавно вернулся с полуфинала Всероссийского конвента, где, к сожалению, финал не прошел, но был высоко оценен экспертом, и сейчас основной его дефицит – это отсутствие сертификата. Мы всей командой на этот дефицит Олега работаем, я думаю, что какие-то уже результаты есть, я думаю, что в следующем году вопрос будет полностью решен. Владислав Вилейко, он, собственно, стал победителем, вышел в финал конвента. Владислав разработал неинвазивный метод ранней диагностики рака молочной железы. 13-14 декабря в Москве он представит свой проект на суд экспертов, на Зворыкинскую премию, есть возможность выиграть 1 миллион для того, чтобы завершить все необходимые исследования и перевести свой проект на этап практической реализации. И Елена Гурова, это, наверное, самый такой яркий проект. Елена разработала модель виброизолятора, устройство, которое позволяет снизить вибрацию практически до нуля. В России конкурентов ей нет, в принципе. Есть зарубежные, но если прибор Елены стоит от 1 до 5 тысяч рублей, то зарубежные конкуренты стоят от 3 до 5 тысяч долларов. Елена получила уже 5 заказов со всей страны. Это и КАМАЗ, это и судостроительный завод на Востоке, и новосибирские предприятия. Сейчас мы готовим для них опытные образцы, мы помогли ей зарегистрировать предприятие совместно с вузом. Она аспирант Академии водного транспорта. Это малоинновационное предприятие, которое она создала совместно со своим научным руководителем. Будет заниматься реализацией этого проекта. И вот только что буквально мне пришла от нее смс, она участвует в конкурсе «Умник». В 5 часов будут результаты, но она уже заняла второе место, стала призером Всероссийской конференции «Наука, технологии и инновации», которая сейчас проходит сегодня в НГТУ. Есть определенные результаты. Я коротко скажу о том, что мы планируем делать в следующем году. В первую очередь, это создание сообществ молодых людей, которые занимаются инновационной деятельностью в вузах. Уже сейчас у нас есть сетка 8 вузов города Новосибирска. Мы эту сеть продолжаем расширять для того, чтобы как можно больше молодых людей было вовлечено в инновационную деятельность. В то же время сам Лаврентийский прорыв станет системой сервисов. У нас на данный момент есть более 30 сервисов, наших сервисов-партнеров, которые полностью покрывают инновационный цикл от идеи до реализации конечного продукта. И здесь заложено еще то одно важное направление, которым мы будем заниматься. Это наш принцип партнерства. Вот здесь оказалось не все так просто. Я считаю, и так считает команда Лаврентийского прорыва, что если мы о программах по поддержке и продвижению инноваций в Новосибирской области действительно очень много. И вот мы считаем, что если мы будем действовать консолидированно, если мы будем наши усилия совмещать, мы сможем добиться намного большего, чем действуя поодиночке. Поэтому я за то, чтобы, обращаясь к представителям этих программ, технопарка, собственно говоря, проектов, которые занимаются развитием инноваций, я призываю вас к партнерству, к конструктивному диалогу, а всех молодых людей призываю участвовать, заниматься инновационной деятельностью,
В этом нет ничего страшного. Есть уже первые истории успеха. Я думаю, что в 2011 году таких историй успеха будет еще больше. Мы сможем намного большего добиться. Желаю вам успехов, удачи участия в конференции. Завтра здесь будут участвовать и наши участники. Я надеюсь на их победу. Спасибо вам большое. На этом у меня все. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, я здесь нахожусь. С удовольствием на них отвечу.
Большое спасибо. Так. Алло.
Да. Большое спасибо всем за внимание, докладчикам за доклады. Мы уходим на кофе-брейк, возвращаемся, значит, в 5, да, Андрей?
Ну,
да, возвращаемся в 5, и у нас будет дальше по официальному два мастер-класса. Спасибо.